Несколько мелких барок едва не утопили. Не доставало места на галерах. Многие всадники кинулись вплавь, разрезая грудью коней быстрое течение. Кельты и батавы на своих огромных кожаных щитах, вогнутых наподобие маленьких челноков, устремились в темную реку. Бесстрашные плыли они в тумане, и щиты их быстро крутились в водоворотах. Но, не замечая опасности, солдаты радостно кричали: «Победа! Победа!» Сила течения была укрощена кораблями, запрудившими реку. Пожар на 5 передовых галерах потушили без труда. Тогда только поняли отважную, почти безумную хитрость императора. Но солдатам сделалось еще веселее. Теперь, когда такую опасность преодолели шутя, все казалось возможным. Незадолго перед рассветом овладели римляне высотами противоположного берега. Едва успели освежиться кратким сном, не снимая оружия, как на заре увидели огромное войско, выступившее из стен Ктезифона на равнину перед городом. 12 часов длилось сражение. Персы дрались с яростью. Войско Юлиана впервые увидело громадных боевых слонов, которые могли растоптать целую когорту, как поле с колосьями. Победа была такая, какой римляне не одерживали со времен великих императоров Траяна, Веспасиана, Тита. Юлиан приносил на солнечном восходе благодарственную жертву богу войны Арею, состоявшую из 10 белых быков совершенной красоты, напоминавших изображения священных тельцов на древних эллинских мраморах. Только этрусские авгуры, как всегда, сохраняли упрямую зловещую угрюмость. С каждой победой Юлиана становились они все мрачнее, все безмолвнее. Подвели первого быка к пылавшему жертвеннику, обвитому лаврами. Бык шел лениво и покорно, вдруг оступился, упал на колени с жалобным мычанием, похожим на человеческий голос, от которого у всех мороз пробежал по телу. Уткнул морду в пыль, и прежде чем двуострая секира, Виктимария, коснулась его широкого лба, затрепетал, издыхая. Подвели другого, он тоже пал мертвым. Потом третий, четвертый. Все подходили к жертвеннику вялые, слабые, едва державшиеся на ногах, как будто пораженные смертельной болезнью, с унылым мычанием издыхали. Ропот ужаса послышался в войске. Это было страшное знамение. Некоторые уверяли, будто бы этрусские жрецы нарочно отравили жертвенных быков, чтобы отомстить императору за его презрение к их пророчествам. 9 быков пало. 10-й вырвался, разорвал путы и с ревом помчался, распространяя смятение в лагере. Он выбежал из ворот, и его не смогли поймать. Жертвоприношение прекратилось. Авгуры злорадствовали. Когда же попробовали рассечь мертвых быков, Юлиан, опытным взглядом гадателя, увидел во внутренностях несомненные и ужасающие предзнаменования. Он отвернулся, лицо его покрылось бледностью, хотел улыбнуться и не мог, вдруг подошел к пылавшему алтарю и изо всей силы толкнул его ногой. Жертвенник покачнулся, но не упал. Толпа тяжело вздохнула, как один человек. Префект Солюстий кинулся к императору и шепнул ему на ухо: «Солдаты смотрят, лучше прекратить богослужение». Юлиан отстранил его и еще сильнее ударил ногою алтарь. Жертвенник опрокинулся, угли рассыпались, огонь потух, но благовонный дым еще обильнее заклубился. «Горе, горе, жертвенник оскверняют», — раздался голос в толпе. «Говорю тебе, он сошел с ума», — в ужасе пролепетал Гармизда, хватая за руку Доголаифа. Этрусские авгуры стояли по-прежнему тихие, важные, с бесстрастными, точно каменными лицами. Юлиан поднял руки к небу и воскликнул громким голосом: «Клянусь вечную радостью, заключенную здесь, в моем сердце, я отрекаюсь от вас, как вы от меня отреклись. Покидаю вас, как вы меня покинули, блаженные, бессильные. «Я один против вас, олимпийские призраки!»